Дорогие друзья, сейчас в эфире радиоканала «Воскресенье» наш постоянный цикл «Что бы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. И радиослушатели тоже хороших летних деньков, которых мы дождались, дождей, слава богу, в обилие. Вот. Ну и погода чудесненькая. Дай Бог, чтобы она распространялась на все сферы жизни нашей, хотя бы нашего Урала.
И чтобы не было катаклизмов никаких погодных, да, и природных. Да, да. Алексей Александрович, сегодня из новостей и письма есть в ваших планах на нашу программу, поэтому, я думаю, начать нужно с последних событий.
Как увековечить память жертв репрессий советского периода? Значит, там собрали комиссию и прочее, вот. Я там как член этой комиссии, этого совета, и они рассматривали, в общем-то, уже в какой-то мере проторенная дорожка, тематика хотя бы уже озвучена многие десятилетия после, так сказать, угасания, так сказать, советского периода. Проект развития Свердловской области федеральной целевой программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Ну, это инициатива Свердловского мемориала, общества «Мемориал» в целом, можно сказать. И действительно, я посмотрел тут по пяти направлениям: музейно-мемориальное, информационно-просветительское, я прямо тут зачитываю это дело, научно-архивное направление, образовательное и организационное сопровождение программы. Ну, действительно, тут эти. И посмотрел тут сколько, 16 пунктов. Когда я читал, ну, душа радовалась, что очень подробно, замечательно сделано это Анной Яковлевной Пастуховой, ее предложение это. И дай Бог, чтобы они реализовывались. Но я знаю, что некоторые намечаются к реализации. Это какая-то модернизация, усовершенствование самого 12-го километра. Наверняка жители города и области знают, о чем я говорю. Это там, где захоронено, по-моему, 1018, пока остановились на этой цифре, 18 тысяч. Это историки, которые изучают это дело по документам, а там, может быть, даже и больше. И там не только свердловчане, там из соседних областей, понятно, региона, нашего региона, соседи, и даже Литва, Эстония, такие вот далекие районы, там крупные, так сказать, жертвы руководства в то время вот этих стран, когда произошло присоединение. Вот. Их, они тут нашли свою кончину. Но я посмотрел, да, худо-бедно, как говорится, но эта тема пока не снята. Но тенденция наблюдается, не снята, так сказать, с повестки дня, но тенденции такие потихонечку ощущаются. И все происходит какими-то волнами. То усилить внимание, то, значит, нейтрализовать, то ослабить до ухода в другую сторону, что все хорошо, прекрасно, как... Помните песню про маркизу? Прекрасная маркиза. Так и тут. Ну, вижу... Зачитывать эти пункты не буду, но тут все учитывается, так сказать, где со школьниками, значит, где вузы, с вузами заниматься, где поднимать тему, чтобы помнили ее не потому, что кого-то попугать страшными вот этими жертвами, бесправием, а чтобы не повторилось это дело. Главное, чтобы это не повторилось. И вот эти 16 пунктов, когда я прочитал уже не первый год, в самом мемориале, я как член мемориала говорил не раз, что, знаете, все это отлично, памяти жертв политических репрессий, то есть политические репрессии, жертвы, это тогда, когда юридически определено и законодательно определено, что кто-то пострадал, кто-то, значит, был жертвой, значит, по реабилитации, там, прочее-прочее проведена работа, но вместе с этим еще есть необъявленные репрессии, так сказать, недоведенные до юридического обоснования и фиксирования. Вот эти вещи, эти события в стране. О чем я говорю? В данном случае это на фоне нашей темы по памяти солдат, памяти воинов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, точнее сказать, потому что тут и 39-й год, и август 45-го, это уже не Вторая мировая война, тут с Японией, если строго говорить. Эти дела не совсем раскрыты. И я тут насчитал примерно 10 таких поднаправлений в целом вот с репрессиями. Ну, как репрессии не назовешь, я бы это назвал по-мягкому спутники репрессий. То есть репрессии были, а что рядом? А что еще, как говорится, пролетало? И до сих пор крутится около этой темы. Уже вроде бы есть и реабилитация, и прочее, прочее. Уже есть только следы 40-х, там, 30-х годов, 37-го, 38-го, 9-го года, вот, послевоенного периода. А есть еще, залетает и не выходит с орбиты репрессивности по сей день. Ну вот я тут посмотрел, что такое советский период. Понятно, не осуждена пропаганда того периода. Она многих-многих касалась. И она была не только в школах. Я хорошо помню своей памятью, как все это нам подавалось. И как в период отсутствия других мнений, другой информации, а так оно и было, мы, как школьники, были обязаны верить, и даже во время экзаменов вот эту пропаганду, крепкая пропаганда по поводу ее следов во многих головах нынешнего, пока ныне живущих еще ветеранов, которые старше меня, которые наравне, кто младше, я это чувствую каждодневно. Но вот эта пропаганда тоже, считайте, что спутник репрессий. Шельмование родственников. Каким документом определить? Положим, шельмование родственников, у кого репрессировали. У кого погибли в годы войны, положим, попавших в силу обстоятельств, которые далеко не, так сказать, не по вине этих людей, которые оказались в плену и погибли там. Шельмование продолжается до сих пор. До сих пор во многих вопросах, значит, стараются по-мягкому игнорировать, а где-то, так сказать, за ушами, за спиной произносится вот это вот еще какое-то подозрительное отношение к этой категории людей. Финансирование. Это-то многие наверняка забыли. Я вспоминаю этот вот период послевоенный, когда, положим, исчезал человек, без вести пропал. Он пропал в 41-м, 42-м там году и прочее. Но выплату в поддержку детей, у кого вот без вести пропали, отцы, начали только с конца 46-го, 47-м году. И то, значит, до этого времени в военкоматах эти сведения оседали, но их не произносили, их не доводили до особого указания, до населения, до вдов, так прямо можно сказать. И это было очень страшное явление, которое до сегодняшнего дня на без вести пропавших, некоторые в силу вот этой зацементированной в памяти старшего поколения пропаганды, что отношение к без вести пропавшим вот такое вот было очень негативное. Оно сказалось и на финансовом положении. В Свердловской области в некоторых районах очень много умерло детей. Блокады не было, а детей ежегодно много. Ну, есть данные, я просто отдельно об этом, может быть, буду говорить. У меня сейчас это не стоит все в одну кучу валить. Вот. Это очень много значило. Ну и финансовое. Такой любопытный момент. Нет, чтобы, положим, ну, продолжать платить, если нету родственника, нет отца, кормильца. Вот. В течение, покуда он числился, значит, там выплачивали родственникам за детей. А тут прикатили. Я говорю, нет, чтобы по-нормальному. Давайте так, семьи есть, дети есть, будущие, так сказать, защитники Отечества должны какую-то иметь поддержку. Вот. Давайте мы разберемся после войны. Нет, идеология вот этого большевизма, она была от негатива построена. Нет, надо предположить худшее, а после войны разберемся. И поэтому после войны разбирались миллионы людей, ни на них никаких негативных данных не было. Но стали выплачивать только за последний год календарный, не больше, чем за 12 месяцев. А остальные годы пропали, никто ничего. И все это было шито-крыто до сегодняшнего дня. Никто никакой компенсации требовать не может. Можно, но бесполезно. Мы будем хвалить прежних там руководителей государства именно в силу пропаганды, но никогда не вспомним о таком вот унижении морального, значит, финансового. Ограничения в образовании. Я думаю, меня слушают и те, которые помнят этот период. Как многим невозможно было продолжать обучение после семилетки. Да и каждую семилетку ты не мог, например, в сельской местности закончить, потому что село жило на особом подсосе материальном, что нету, не было элементарных вот этих помощи какой-то. Ну что взять, даже если положим за погибших, кому 8 рублей в то время платили пенсию, кому там 12, в городах побольше, там 120, там, если офицер, и все такое, там побольше, ощутимо побольше по тем временам на каждого ребенка. Вот. Ну, 100-120, если положим двое, 240 или 220, в общем, неважно это дело, но это уже после 47-го года. Вот такие моменты. Ну и очень важное ограничение. Был закон принят, и еще постановление Совета народных комиссаров в то время, это еще в 40-м году, накануне, что не густо ли у нас образованных людей. И было установлено, что после 7-го класса, значит, среднее образование и техникум, вузы и прочее, только платно. Да-да-да, уважаемые коммунисты сегодняшнего дня, которые, я помню, приходили ко мне, возмущались, где вы взяли, советская власть славится бесплатным образованием, а вы тут такое дело лепите. Именно так и было. До 56-го года. В 56-м году, когда встал снова вопрос о том, что надо догнать и перегнать, и особенно по оборонке, только тогда обратили внимание, что надо своих головастиков выращивать. Только этим объясняется, а не то, чтобы заботой, дайте мы сделаем пограмотнее наше население. Потому что тут же сразу было, я вспоминаю по себе, когда вставал вопрос, куда пойти учиться, меня влекло одно, а СИПа там маленькое. А в Уральском политехническом институте, там в полтора раза, если не больше, значит, была СИПа. А в это время хотя бы какие-то штаны купить, не было никаких элементарных денег. Поэтому во время учебы вот такое дело я на себе испытал. И, слава богу, я перешагнул этот период. К 56-му году уже, значит, был в старших классах. Так что это еще повлекло, так сказать. Но и ограничение в образовании еще, запрет на профессии был в свое время. Это тоже, как бы я сказал, такой момент, когда смотрели, ага, в анкете укажи-ка, что там у тебя и как. А вдруг он... Что такое бесчестно пропавший по советским мерам? Они не тот солдат, который при неизвестных обстоятельствах, значит, неизвестно, то ли в болоте, то ли что, вот, ну, непонятно где. Нет, надо предполагать худшее. Реляционную бдительность проявлять. И эти данные прямо, мы сколько лет с вами уже, Полина Борисовна, рассматриваем примеры, как расшифровываем сведения по солдатам, что есть документы, что свидетельство есть, что он погиб тогда-то, тогда-то. Нет, это не тот свидетель. Что это еще за однополчанин тут свидетельствует? Не тот уровень. Нет, будем писать бести пропавший. Ну, вот это тоже. И унижение памяти. Разве эта память государства, когда павшие воины, не вернувшиеся с фронта, не отмечены ни единой государственной наградой. Больше 90% от погибших, от тех, кто не вернулись, не отмечены ни единой медали. Ну, поторжествовали подозрительные люди. А сегодняшние дети, внуки, которые идут защищать Отечество, нельзя же подумать, что каждый из них не знал и не задумался над этим вот делом. Хотелось бы, чтобы, конечно, вот это знание вот этих дел было как-то доступно и освоено людьми нашего поколения, что происходило и что недостает сегодня. Сегодня еще можно, ну, взять хотя бы такой момент унижения памяти. Что же это? Через 50 лет, тогда, когда на излете, можно сказать, советской власти, наконец-то додумались издать книгу памяти. И то с подляночкой. Во многих регионах, в том числе Свердловской области, в книге памяти каждый, кто без вести пропал, так и записан без вести пропавший. Хотя постановление правительства, ну, Российской Федерации в данном случае имею в виду, РСФСР, в то время, когда вот эти дела рассматривали, 91-го года, 15 марта, там прямо предусматривалось считать погибшими, двоеточие, те, на кого есть документы, что он погиб, без вести пропавших, умерших от ран, если там не было, так сказать, признаков, что он в услужении был у, так сказать, неприятеля. Все это должно было в книгах памяти записано как без, не без вести пропавший, а как погибший. Это уже отношение другое. А сейчас 70 лет прошло с лишним уже, а все вот это вот без вести пропавший. И будут потом рассматривать потомки, а что такое? А это неблагонадежность. На сегодняшний день он, может быть, пьет чаи в Аргентине с немцами. Вот такая подлая информация была широко распространена. Не в газетах, а в нужными, так сказать, направлениями. Это вот унижение памяти. И сокрытие информации о Великой Отечественной войне, ну вот о том периоде. Слава Богу, министру обороны, которого сейчас вот все стараются пнуть да перепнуть, Сердюков, он набрался гражданского мужества и подписал приказ о том, чтобы открыть эти военные, значит, архивы. Благодаря этому вскрылись многие-многие страницы этой войны. Еще не все открыто. Я даже замечаю, что когда в первый период была одна информация там открыта, сейчас смотрю, она потихонечку исчезает. С чем это связано? Большие потери наши. Кому их приписать? Почему вот их тоже не сделать, так сказать, ну, ясно, спутник репрессий есть, но вот политические или какие они жертвы? Тогда, когда, положим, военнопленные, умирали наши военнопленные, вместе там американские солдаты от Великобритании, от Австралии, масса стран. Канада, другие страны, которые вместе с нами воевали против национал-социализма германского, у них отношение было другое. А здесь, положим, наши доблестные, хвалимые до сегодня и сегодняшний день правители отказались от Международной конвенции по правам военнопленных, от Красного Креста, от помощи Международного Красного Креста. А что это означает? Может быть, кто-то впервые слышит эти дела. А Красный Крест означает то, что в то время всем военнопленным вот, в обязательном порядке представлялось, так сказать, посылки и прочее регулярно приходили, значит, военнопленным американцам, всем все такое, потому что американцы не отказались от помощи своим военнопленным. Они доверяли своим солдатам, идеологически доверяли. Даже мысли не допускали. Те, которые были у них в плену, оказались, они были мучениками этой войны. У нас же полупредателями без всякого, априорно, без основ, без всяких доказательств. Это до сегодняшнего дня происходит. Это чем не репрессии-то? И, конечно, я почему говорю про Красный Крест, когда вот эти поступали посылки и прочее, это спасло жизни многих-многих сотен тысяч наших, так сказать, собратьев по оружию, вот из других стран. Наше правительство отказалось от этого. Что, к чему это привело? Если положим от канадцев, от американцев, от, ну, в общем, от всех этих стран, погибших в плену, было порядка 4% от поступивших, у нас более 50%. 57% ученые говорят, ну там 54% вот в этом периоде. Но больше половины умерло. Это на чьей совести? Это кто сделал такое дело? И, конечно, дорогие друзья, очень бы хотелось вот эту поправочку-то, конечно, ввести. И много там других соображений, как все это делалось. Поэтому требуется еще, на мой взгляд, вот к этим политическим репрессиям приписать еще вот эти спутники, спутнички, которые до сих пор еще носятся, гласно, негласно. Они еще не ушли. Ну, вот я говорил, положим, что такое по Свердловской области книга памяти, без вести пропавшие, так и указано в книге памяти. А в Курганской области, нашего же, так сказать, Уральского федерального округа, область, там нет слов без вести пропавшей, там написано благородно. Такой-то солдат был в последнем бою тогда-то. С чем связаны? Подумаем. Я хотел бы сказать, что тут не просто какая-то вот моя личная намагниченность вот этой темы. Это в большинстве своем для нас, для всех очень важно, на что опираться. На какую-то, на просто личную болевую какую-то точку. Это тоже на кого-то действует. Но когда я смотрю официальные документы, положим, от 1 февраля 2018 года, прошлогоднее, полтора года назад, вот, от 1 февраля, то там подведены последние данные. Во всяком случае, я их вот нашел, как говорится, вышел на них и получил от Министерства обороны Российской Федерации и прочее уточнение, что на территории только Российской Федерации, что важно, вот в нынешней ее границах, захоронено в могилах, вот этих братских могилах, так называемых, захоронено известное, то есть с именами, фамилиями, отчествами, ну, с фамилиями. Часто бывают просто инициалы, тут тоже надо еще искать, кто это, чего это, кто там АА, кто ББ, вот. То там 2 094 000 числится в этих могилах известные пофамильно. Это уже хорошо. А сколько же там неизвестных? А неизвестных больше. 2 140 000 человек. Это те же солдаты. В тех же самых местах и в тех же месте могилах. По черепам все сосчитано. 2 140 000. Без вести пропавших. Вот они где чьи-то пьют. И это я для твердолобых, так сказать, большевичков сегодняшнего дня, которые очень часто разносят эту пасквильную мысль при встречах со школьниками. Это тоже известно. Поэтому очень много еще требуется в этом плане, параллельно с прямой уже там, где, положим, статья 58-я, особенная часть Уголовного кодекса советского периода. Она вот все там, преступления, связанные то ли предательство, то ли, значит, шпионаж. Ну, все тут это замешано, все переписано туда. Так что там очень много с этими делами. Мне бы хотелось, уважаемые радиослушатели, вот сейчас я назову адрес, куда писать, ваше мнение по этому поводу. Понятно, многие из вас слушают, они назовут ли их папу, это тоже есть, или их внука. Но вы давайте попробуем откликнуться на эту тему. Как вы в целом считаете, все ли нормально с возданием должного памяти павших воинов? Есть ли тут какие-то пробелы? Я повижу, по многим годам занятия вот этим делом вижу, что громадные провалы в памяти. Так вот, запишите, пожалуйста, адрес, куда обращаться. Это предварительно. Значит, сделаем такую вещь. Запишите почтовый индекс. 620-075. Повторяю. 620-075. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. В конце я еще назову свой телефон. Вот такая тема, на мой взгляд, которой мы хотели бы, чтобы она была отмечена. Ну и надо не забывать, тут тоже положено. Не надо забыть, и чтобы была отмечена память и погибших в финскую кампанию, то есть это вот до войны, 39-40 год, 100-дневная, так сказать, война, позорная война. Вот. Эти дела. Значит, еще много-немного, но есть и Халкингол, там вот это с Японией тоже важно. Ну и послевоенный период, после Великой Отечественной войны, тем более, имеется в виду так, которая когда-то была в августе 45-го, с Японией столкнулись. Тоже были погибшие, в том числе из нашей области. Родственники ко мне обращались, поэтому я говорю не просто так. Тоже надо бы учесть эту вот память. Так что давайте вот эту тему не скидывать со счетов. Именно если будет федеральная целевая программа по увековечиванию памяти, то не только тех, которые подпадали под 58-ю и подобные статьи Уголовного кодекса, и которые были реабилитированы, но не забывали и в школах, и везде рассказывать вот об этой стороне также, к чему-то еще привело и до сих пор еще живуче в нашем народе. Идут обращения. Ну, в данном случае, хотел бы я сказать, как-то уже говорили по радио, значит, тоже обратить внимание, вот с этим связано, как это делается. Положим, Сарыева, вот, Маргарита Меликовна обращалась по поводу своего отца, она обращалась в местные соцзащиту и прочее, а ей сослались на действующие Свердловской области документы по поводу прав на установление звания ветеран труда Свердловской области. Тут два понятия есть. Федеральный ветеран труда и Свердловской области. Вот. Понятно, что федеральных у нас больше, чем ветеранов Свердловской области. Но, тем не менее, это тоже вот надо учесть. Когда там обратилась, чтобы посетить могилу захоронения, ей отказали. А, говорит, он у вас не совпадает с понятием, так сказать, по нашему положению, кому надо оказывать помощь при поездке на могилу. Почему? Он же у вас умер от ран 12 мая 45-го года. Ну и что? Ну, 3 дня уже, как после 9 мая прошло. Потом смотрю подобного рода еще данные за эти годы мною. Ну, не сказать, чтобы толпами было, но много таких делов когда-то приходило. Ну, вот смотрю, Веселов Борис Николаевич обращался. Говорит, вот смешно, говорит, получается. Ну, действительно, смех сквозь слезы. Мой, говорит, отец капитан 2 июля 45-го года, то есть это недалеко от 9 мая, убит при автомобильной катастрофе во время исполнения служебных обязанностей. Где? Также вот за границей, это советские войска там остановились, и вот там были. И захоронен в городе Табор, вот, городское кладбище. И тоже... Это вроде бы как не то по меркам свердловского законодательства, уже не российского, вот, а свердловского. Значит, предусмотрено только вот до 9 мая. То есть надо было, как ерничая сказать, торопиться умирать или погибать. Потом, значит, уже нищетово. И таких немало, положим, вот взять у других, тут многие такие дела, дел-то есть, немало, когда в 45-м году, положим, не сразу, а вот раны, и организм боролся, чтобы не уйти. А вот по нашему законодательству нельзя. Хотя, тоже я уж повторюсь в этом плане, когда 46-й год пришел, вышло постановление отдельное Совета народных комиссаров в то время СССР и подписанное товарищем Сталиным, так сказать, напрямую скажу, что им именно подписано, что необходимо, значит, иметь поддержку для родственников погибших в годы войны и умерших от ран. И там есть пункт, который прямо гласит о том, что если смерть связана с пребыванием на фронте, ранен и умер, его, что смерть связана с пребыванием на фронте, и в госпиталях, значит, человек был, значит, лежал или даже вышел после этого из госпиталя, будучи инвалидом и прочее, и умер в течение 5 лет после этого события, когда произошло ранение или болезнь, считать его, значит, ну, родственников, считать, что они подлежат, так сказать, помощи финансовой и прочее, вот этому делу. А тут посчитали, как это так? Мы тут по-современному взглянем, остановимся только на цифре, причем тут не правительство виновато области. Тут просто есть инициативная группа, так сказать, которая на себя взяла вот эту функцию определить, что там и как. И они, значит, решили не поработать, не подумать, не взять эти данные, посмотреть, как это исторически было, как юридически оформлялось. Нет, вот так ляпнули. И сейчас ссылаются на это. А вот знаете, мы-то что? Вот мы ссылаемся на наш внутренний документ. Он гласит, что надо вот только учитывать до 9 мая. И таких много данных. Вот я читаю, это по какому документу-то ссылается. Это ссылка все на закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года. Вот уже 9 лет скоро будет этому делу. Номер 104. ОЗ, это областное законодательство. 104-й вот закон. О ветеранах туда, Свердловской области. Там, слава Богу, хотя бы предусмотрено было, что надо тех, у кого погибли, не вернулись с войны, чтобы вот их засчитывать. Но при условии, что если мужчина отработал 40 лет и больше, стаж трудовой, это хорошо, женщин 35 лет. Так вот, в данном случае тоже моментик очень интересный. Я вот смотрю, положим, обращение Галины Казаковой. Вот она, и не только она, есть там еще другие люди, которые обращались этим делом. Они обращаются, как быть. Я, говорит, жена офицера. У меня не 35 лет, а 30 лет там и 5 месяцев. Но, говорит, моталась с офицером, мужем, по всему Союзу. И на Дальнем Востоке, на Камчатке и прочее. И 10 лет я была вынуждена, когда не было никакой трудовой профессии, чтобы можно было ее занять вот там, где находился муж. Как это дело считать? Что, человек увиливал, что ли? Лентяйничал? Или там на нарах где-то отсиживался и не имел стажа? Нет, это все были обстоятельства в пользу, так сказать, интересов государства. И это учитывается. У нас это дело не учтено. И вот тоже из-за этих вот дел, значит, ну, помню, пришла одна женщина, ну, года полтора назад. Говорит, вот так и так. Я жена егеря, ну, лесная охрана. Туда его устроили, далеко там все такое, чтобы лесной большой участок обслуживать и охранять от браконьеров и прочее. И там другой должности не было для меня. Справочка, вот она, показывает. А теперь подошло время, значит, у меня там 32 года, 3 лет не хватает, а вот в этих вот в лесах была 17 лет. И как вот тут тоже быть? Надо бы учитывать, потому что государственные интересы были, и они предусматривали в этом плане. Все вот такое вот шаткое. То же самое, как по поводу отношения родственников погибших в финляндской компании. Вроде бы как и не то, так подождите, он же не сам туда рванулся, значит, тайком от жены сбежал, значит, и дай-ка где-нибудь повоюю. Направили ведь человека. Погиб. Как быть? А вот таким путем никак.
Сегодня у нас уже время подошло заканчивать нашу программу. Давайте адрес снова повторим.
Значит, вот мы с вами сегодня, уважаемые радиослушатели, остановились на этой глубокой теме. Теме законодательских провалах, так сказать, пробелах. Тут не знаю, при чем здесь белый свет. Это все черный цвет пробелах в этих. Но тем не менее, хотелось бы, чтобы вот вы учли это обстоятельство. Если у кого-то коснулось вот того, что я говорил, напишите, пожалуйста, мне. Очень важно. Или даже ваши соображения. Вплоть до того, что положим. Как я тут большевистским духом наполнен, а вы тут про бесплатное образование, платное образование. Тоже напишите. Это важно. Напишите ваше мнение. Адрес почтовый, индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41. Абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу, повторяю, Зыкову Алексею Александровичу. Ну и куда приходить? Где можно встретиться? Телефон в приемной моей 254-00-24. Повторяю, 254-00-24. Ждем ваших откликов и ждем вашей реакции.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, сегодня у нас в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Ну а мы ждем вас, как всегда, через 2 недели в нашей студии, думаю, с письмами, с откликами. Спасибо и всего доброго.
Всего-всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие свою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в напад. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.